Итак, я обещал сказать несколько слов ориентировочных по поводу того, что происходит в... Я говорил сначала, что появился, выделился целый ряд новых дисциплин, как раз вот реально это происходит в 18 веке. К началу 19 века мы уже обнаруживаем, что они опознанные, осознанные, начинают существовать как самостоятельные области. Но все-таки, а что происходило в тех областях, которые были в центре внимания в 17 веке? Физики, математики, что тут произошло. Я сейчас пока беру 18-19 век в первую очередь, ну там куда-то иногда в начало 20-го собираюсь. Что касается физики, то с одной стороны в 18 веке мы видим, что начинает, я об этом в прошлый раз уже говорил, завоевывает всеобщее признание подход Ньютона. Такая ньютоновская, как стали говорить, классическая механика начинает использоваться. И, во-первых, расширяется область ее применения, оттачиваются ее инструменты, научаются эффективно на основе подхода Ньютона и ньютоновских законов решать задачи, которые не умел решать сам Ньютон еще. Ну, например, задачи гидромеханики. Описание, эффективное описание движения жидкости. Ньютон еще этого делать эффективно не умел. Но, соответственно, появляются, так сказать, вот Эйлер очень эффективно уравнение для несжимаемой жидкости напишет. Соответственно, 18 век. Эйлер один из крупнейших математиков и вообще ученых 18 века. В дальнейшем научится добавлять соответствующие члены для того, чтобы учитывать сжимаемость, ну и так далее. Соответственно, вот основа по-крупному остается ньютоновская, но тем не менее разрабатывают некоторые, так сказать, тонкие детальки, которые позволяют эффективно применять ньютоновский подход к тем областям, в котором во времена Ньютона этого, и сам Ньютон еще не умел этого делать. Математические начала натуральной философии такие задачи не решаются. Если мы переходим к 19 веку, то, пожалуй, самое важное, что здесь происходит, это строят теорию электричества и магнетизма. Ну, понятно, не только. Теорию теплоты строят. Соответственно, вот эта вот классическая математическая физика, которую разрабатывают в 19 веке. Математика, она была сильно сопряжена с исследованием и решением дифференциальных уравнений в частных производных. Ну и, наконец, как мы знаем, собственно, в конце 19-го, в особенности в начале 20-го, в физике происходит революция, и появляются специальная и общая теория относительности, появляется квантовая механика. Ну, это, наверное, самые важные вообще события, которые здесь произошли. То есть надо сказать, что физика к началу 20 века оказывается уже очень и очень не похожей на ту физику, которую мы имели, например, там, в начале 18-го. То есть ситуация очень сильно поменялась. И действительно, ньютоновская механика, которая победоносно шествовала в 18-м и большая часть 19 века, в своих основах пересматривается. Вместо принципа относительности Галилея, принципа относительности Лоренца. Соответственно, другое совершенно представление о пространстве, другая геометрия пространства и времени, другое представление о том, что такое гравитация, ну и так далее, и так далее. То есть вот все, что связано вот с этой новой физикой, действительно показывало, что в физике произошла революция, и ситуация очень сильно поменялась. Математика. С математикой тоже произошел целый ряд интересных вещей. На самом деле, вообще можно наблюдать, что одно дело была греческая математика. На самом деле, Дальше была арабская математика. И действительно кое-что, ну в частности вот алгебра, понимаемая как определенные приемы решения уравнений, собственно, тут появляются. Дальше эта алгебра, ну, наряду с античным наследием, обнаруживается в Европе у нас, соответственно, 16-й, 17-й век. Что здесь, 18-й, что здесь главное происходит? Вспоминаем, да? Возникает теория бесконечных малых, соответственно, интегральные и дифференциальные исчисления на ее основе, ну и, соответственно, там, не знаю, дифференциальные уравнения. Вот этот аппарат появляется. Теперь давайте посмотрим на 19 век. Вот посмотрим, что математика представляла собой, там, не знаю, в 18 веке, и что поменялось к началу 20-го. И вот 19 век, так немножко захватив кусочек из 18-го с одной стороны, и кусочек из 20-го с другой стороны. И здесь оказывается, что математика вот каким-нибудь там 20-м годам 20-го века оказывается разительным образом не похожа на то, что мы имели, там, не знаю, где-нибудь в середине или там второй половине 17 века. Я сейчас, естественно, не претендую на полноту, назову несколько моментов, которые, ну, на мой взгляд, радикальные. Ну, во-первых, первое, что происходит, это вся история, связанная с классическим анализом, с тем самым учением интегральным дифференциальным исчислением. Ну, 19 век, начиная, так сказать, Агюстен Луи Каши, который строит привычную уже сейчас нам теорию пределов, заканчивая каким-нибудь Карлом Бергштрассом, который вводит более всякие, так сказать, наводит там окончательную строгость, вводит всякие хитрые понятия типа равномерной сходимости, вообще там уже тонкости всякие. Так что, например, к концу 19-го, началу 20 века можно было уже строить всякие хитрые вещи. Понимать, например, что очень четко, что непрерывность и дифференцируемость – это не одно и то же, что можно построить функцию, которая во всех точках непрерывна, ни в одной не дифференцируема и так далее. Но это были уже монстры, которые, в общем-то, с точки зрения там, 18 века, но они были по меньшей мере странными. Это были такие очень странные объекты. Это одна линия. Линия, связанная с развитием анализа. Следующая линия связана с... Мне лучше все бумажки смотреть не буду. Это меня только запутывает. Вторая линия была связана... Ну, сейчас в любом будет, ну, хорошо, в таком порядке. Вторая линия была связана с геометрией. Дело в том, что в 18 веке геометрия – это евклидова геометрия. Та самая геометрия, которая описывается в началах Евклида, плюс к ней, ну что было? Была, в общем-то, уже аналитическая геометрия. То есть уже умели более-менее использовать систему координат, и, соответственно, описывать кривые уравнениями, или там какие-то области на плоскости уравнениями, там, системами уравнений неравенств, ну и... худо-бедно это дело решать. 19 век приносит какие-то совершенно новые вещи. Ну, во-первых, здесь появляется неевклидовая геометрия. И более того, если посмотреть, что вообще происходит, то к неевклидовым геометриям довольно долго привыкали. Почти весь 19 век на это ушел. То есть они реально законный статус получили только к концу 19 века, когда удалось построить более-менее так сказать, систематические классификации, внутри которых вписывались различные типы геометрических систем. Что еще? Алгебра. Что произошло в алгебре? В 18 веке алгебра – это наука о решении уравнений неравенств. В начале 20 века алгебра, это абстрактная алгебра, как ее понимали в математических кружках Геттингена, в духе там Эмми Нетер или Вандербаттена. То есть ее начинают уже понимать как теорию различных абстрактных структур. Между этим, естественно, была придумана история. Но есть совершенно другая картинка. Алгебра становится абстрактной алгеброй. Причем заметим, что так же, как евклидовая геометрия, в общем-то, вещь какая-то вполне еще такая понятная, наглядная, да, в общем, и решение уравнений это не очень все-таки еще далеко от каких-то очень таких простых и наглядных вещей ушло. А, соответственно, вот абстрактная алгебра это уже очень такие странные структуры, которых может быть много, они могут быть по-разному устроены, они основываются на разных, совершенно разных системах аксиом и так далее. Ну, кстати, говорят про аксиомы, надо сказать, что это тоже еще одна линия. Дело в том, что еще, ну не знаю, может еще одна линия или две связанных линии, на протяжении 19 века очень изменилась ситуация с логикой и основаниями математики. Дело в том, что еще там в конце 18 века в логике, соответственно, ничего ну, интересного особо не было. Да, были, например, какие-нибудь работы Лейбница, но это кто про них знал? Они как бы так и остались в виде рукописи в его Ганноверском архиве. Поэтому, например, в конце 18 века Кант вполне мог написать, что логике не пришлось со времен древних греков делать ни одного шага назад, но не удалось сделать и ни одного шага вперед. Она вообще производит впечатление законченной дисциплины. Это Кант писал в конце 18 века. 19 век показал, что ситуация может здесь меняться. В течение всего 19 века мы видим разработку того, что позднее стали называть математической логикой. И она достигает своего как бы итогового расцвета где-нибудь там к 10-м годам 20 века. Еще один момент. Это изменение представления об аксиоматике. В конце 19 века во многом, кстати, это было сопряжено, конечно, с тем, что происходило и в геометрии, и в алгебре, Гильберт вводит современное понимание аксиоматики. Когда аксиомы – это не самые очевидные утверждения, как считали раньше, а это некоторые формальные положения, у нас есть определенный тип объектов, и аксиомы указывают, каким образом эти объекты связаны между собой, и в отношении этой системы аксиом мы не задаем вопрос, вообще вопрос об истинности аксиом, то или иное, он бессмысленный. Мы лишь можем спросить про данную систему аксиом как целое, она противоречива или нет, ну и задать про нее некоторые еще интересные вопросы, но тоже касающиеся как целое. Поэтому нас прекрасно могут существовать системы аксиом, включающие аксиомы, находящие противоположные аксиомы. Ну, понятно, не внутри одной системы аксиома, а в одной системе аксиома одна аксиома, а в другой ее отрицание. И никаких проблем тут нет. Эти системы, как некоторые формальные абстрактные системы, прекрасно могут сосуществовать в математике, рассматриваться одновременно и параллельно. Вообще образ математики стал иной. Математика уже, если в 18 веке еще можно было считать, что математика явно описывает вот окружающий мир, тот самый мир, которым исследует естествоиспытатель, то уже про математику начала 20 века так оказалось говорить трудно. Математика занималась какими-то абстрактными, формальными структурами, конструкциями, построениями. Относительно того, насколько они вообще применимы к этому миру, возникали большие вопросы. А если мы еще вспомним, что у нас исчез к концу 19-го, начала 20-го века Вов в качестве гаранта того, что математика должна работать для описания мира, то здесь ситуация стала совсем сложная. И в отношении математики уже появилась идея такого вот моделирования. Да, у нас есть это выглядело уже для естествоиспытателя примерно так. Математик, такая загадочная фигура, он там что-то такое создает, он там придумывает какие-то вот эти самые формальные, абстрактные структуры, конструкции, и дальше есть чистая математика, такой вот склад таких вот конструкций. А естествоиспытатель, если ему нужно что-нибудь описать, он идет в математику на этот склад, и пытается подобрать что-нибудь такое, что ему подойдет. Ну, более-менее, как получше, желательно получше подойдет из имеющегося. Дальше он пробует, и вдруг неожиданно что-то из этого почему-то подходит. В свое время, вот, эту точку зрения совершенно гениально выразил знаменитый американский физик Юджин Вигнер в докладе 1959 года, который назывался «Непостижимая эффективность математики в естественных науках». Вот Вигнер там очень ярко эту ситуацию описывает. Вот этот образ появился, вот этот образ о математике, такого вот ее странного отношения с окружающим миром. Ну что ж, давайте двигаться дальше. Итак, мы видим, значит, резюме разговора про физику и математику такой, что мы видим, что и те области, которые вроде бы уже раньше существовали, на протяжении 19 века претерпели очень серьезные изменения и стали совершенно другими. Что еще здесь важно? Важно, что при переходе от 18 к 20 веку, то есть на протяжении 19-го, происходит очень усиленно институционализация науки. Это обычно так называется. Институционализация науки. Это связано вот с чем. Дело в том, что если мы возьмем даже немножко раньше, то ученый – это просто некоторый образованный, любознательный человек, который как-то вот на свой страх и риск чего-то там такое следует, и, ну, он, наверное, не один, бывают, он не один такой странный человек, такие интеллектуалы бывают еще, ну, их, в общем, не очень много, так что они, в общем, вполне могут друг друга все знать, переписываться по всей Европе, в общем, их по пальцам можно пересчитать. Вот такая вот картинка. То дальше постепенно ситуация начинает меняться. Ученый становится человеком, который именно в качестве ученого может быть получать определенные жалования, зарплату и так далее. Причем это не просто уже некоторый такой маг-чудотворец, а заодно медик, а заодно врач, а заодно и ученый, который при дворе кого-нибудь там из сильных мира сего развлекает. А, соответственно, это уже какая-то, так сказать, более-менее устойчивый социальный статус. Другими словами, ученый становится профессией. Ученый – это уже теперь некий вполне определенный социальный статус, это профессия, за которую человек получает деньги, у которого есть вполне определенные профессиональные обязанности и так далее, и так далее. Есть определенные социально устойчивые формы, институции, в рамках которых это происходит. Этот процесс шел, конечно, постепенно. Сначала мы видим появление, это начинается уже там где-то с середины 17 века примерно, появление различных научных обществ и академий. Причем эти академии, например, в 18 веке вполне могли быть и сплошь и рядом были на государственном финансировании. То есть уже был не просто придворный звездочет или придворный врач, а уже была, так сказать, оплачиваемая из казны государя целая академия наук. Соответственно, были академики, которые были на жалование, на финансирование. В это же время появляются первые научные журналы. Следующий и особенно резкий скачок происходит уже в 19 веке. И здесь мы видим уже, что ситуация в университетах очень сильно меняется. Ведь на самом деле любопытно, что, например, во времена Декарта, вообще говоря, наука уже как бы не в университетах. Ученые – это некоторый отдельный интеллектуал, и с его точки зрения то, что происходит в университетах, это такое ретроградство редкостное. Университеты все обсуждают, как бы все по старинке, как в средние века было. Мы вот новую науку создаем. А теперь вот наука и передовая наука находятся уже в университетах. Университеты реформированы, при них начинают создаваться научно-исследовательские институты, лаборатории какие-то, еще что-то. Во-вторых, появляется очень интересная и отчетливая связка между наукой и практическим применением, то есть вот, конкретными технологиями. Появляется инженерное образование, причем инженерное образование очень серьезное. Понятно, что оно было и раньше. В том же 18 веке могли быть какие-нибудь горные школы, где готовили инженеров, да, для гор, по горному делу. Но в 19 веке это совершенно на другом уровне. Одно из первых заведений такого рода, высочайшего уровня, это была знаменитая, созданная после французской, Великой Французской революции, по-моему, уже, ну, по крайней мере, силу набравшая. Это, 1794 год, самый конец 18 века. Это Парижская политехническая школа знаменитая. Чем она была интересна? С одной стороны, это было такое учебное заведение военного типа. Во-вторых, оно готовило в первую очередь инженеров. В-третьих, что совсем интересно, этих инженеров учили так, что в смысле фундаментальной науки, например, той же математики или механики, что любое другое заведение могло позавидовать. И, так сказать, в их стенах были крупнейшие биометры, крупнейшие механики того времени. Там уровень подготовки был такой, что... То есть вот была идея, что вот это вот, с одной стороны, это высочайший вообще передовой край на уровне теоретических разработок, одновременно это были люди, так сказать, которые эти вещи применялись тут же, которые их одновременно учили, как это применять там, не знаю, вполне конкретных областях. Во-первых, они были военными инженерами, но тем не менее. То есть вот они эти вещи сочетали. Ну и, соответственно, эта традиция, там, не знаю, я назвал его начало где-то, ну, вплоть до какой-нибудь MIT, да, Массачусетского технологического института, который был основан в 1861 году, ну и так далее. То есть появляется вот вся эта ситуация. Причем, с чем это связано? С чем был связан вот этот постепенный процесс институциализации науки? Я не буду продолжать ситуацию в 20 век, здесь, я думаю, вы сами хорошо представляете, каким образом наука институциализирована в 20 веке. Промышленная революция. Дело в том, что действительно стала меняться в Европе ситуация. Соответственно, это начинает происходить с 17 века. И дальше продолжается через 18-й, 19 век. Я не буду вам сейчас подробно рассказывать про экономику, про промышленную революцию. Все желающие, кто не знает, что это такое, могут почитать. В общем, так нетрудно догадаться, что постепенно складывается общество, в котором научные разработки знаний имеют выход через технологии в создание соответствующей техники, а техника имеет самое прямое влияние на экономические процессы. Соответственно, наука перестает быть набором некоторых интеллектуалов, которые занимаются познанием, достоверным познанием ради собственного удовольствия, а, соответственно, ученые становятся все в большей степени военными, чиновниками и, соответственно, теми, кто находится на государственной службе, кто получает за это деньги. Либо, ну, как в современной ситуации, кто оплачивается уже не государством, но оплачивается какими-то более-менее независимыми игроками на экономическом поле. Но которые, опять же, оплачивают их не просто так, а потому что для них совершенно понятно, что то, что они делают, имеет, пусть и не совсем прямой, а через несколько опосредований, выход в конкретные воплощения, которые, опять же, оказываются решающими в соответствующей экономической конкуренции, игре и так далее. Ну, в 20 веке, как вы знаете, не только в экономической, но, естественно, и в политической игре. Ну, одно с другим в современном мире очень тесно связано. Вот это вот та вещь, которая происходит именно на этом отрезке. В 17 веке мы этого практически вообще не имеем, а в 20 веке мы это имеем, в общем-то, повсеместно. Что еще важное произошло? Давайте поглядим. Ну, я думаю, что сейчас, в принципе, мы уже можем благополучно перебраться к 20 веку. Я думаю, что про 19 век достаточно. Самое главное, наверное, я, как мне кажется, я вам сказал. Все остальное деталь, хотя и очень интересно. Все, кому это интересно, я вас отсылаю к разнообразной литературе по истории науки, связанной с теми или иными аспектами того, что происходило в XIX веке. Ну хорошо, теперь давайте посмотрим на 20 век. Я сейчас попробую за 20 минут рассказать вам немножко про основные особенности 20 века, как мне они представляются, точнее, то, что мне представляется здесь наиболее важным, после чего вас отпустить, поскольку вы уже устали. Итак, первое, на что я хотел бы здесь обратить внимание, и что отличает уже явно 20 век, уже не только от более ранних эпох, но уже и от 19 века, это так называемый феномен большой науки. Big science. Естественно, это, собственно, это термин английский. Этот термин появился, ну, традиционно считается, что он появился впервые в 61 году, когда американский физик Элвин Вайнберг в журнале Science опубликовал статью под названием «Impact of Large-Scale Science on the United States» – «Влияние крупномасштабной науки в Соединенных Штатах» или на Соединенные Штаты. И там, по аналогии с большим бизнесом, ввел термин «Big Science» – «Большая наука». Вскоре, в 63 году, появилась знаменитая книжка, которая называлась уже, это слово там уже фигурировало в заглавии, называлась она «Little Science, Big Science». «Маленькая наука, большая наука». Книжка была написана историком науки Дереком Джоном Десоло Прайсом. И Прайс в этой книге уже как бы всерьез, как историк науки, как социолог науки, как один из тех, кто считается основателем наукометрии, он попытался уже отчасти в числах описать вот этот феномен большой науки. Но в самом деле, Прайс в своей книжке 63 года «Маленькая наука, большая наука» обращает внимание на несколько характерных моментов. Ну, например, он высчитывает, что примерно 87% ученых, когда-либо живших вообще на Земле, работало в 1960-е годы. Понимаете, да? То есть просто число ученых в 20 веке росло настолько быстро, что реально их количество в 60-е годы превосходит количество ученых, которое вообще было за всю предшествующую эпоху существования человечества. По крайней мере, насколько мы знаем. Общее число исследователей увеличилось от 50 тысяч в конце 19 века до более чем 1 миллиона. Число научных журналов от около 100 в 1830 году. Помните, да, мы говорили, что где-то с 17 века начинают появляться первые научные журналы, а, соответственно, вот в 1830 году, то есть в начале 19 века, их было там порядка 100. Соответственно, времена, когда Прайс пишет, 60-е годы, их там уже несколько десятков тысяч. Ну и так далее. Дальше он сравнивает часть волового национального продукта в США, который там тратится на науку и так далее. Это первый момент. То есть науки стало много, ученых стало много, журналов стало много, денег стали тратить много, намного больше, чем было раньше. Более того, лавинообразно. Образом это количество выросло. Большая наука вот по всем параметрам стала. Большая наука стала большой. Кроме того, еще один интересный момент состоит в том, что, на который обращает внимание Прайс, что наука перестала быть индивидуальным предприятием. Но в самом деле, если мы обращаемся там, к 17 веку, то мы видим только ученых-одиночек. Это отдельные интеллектуалы, которые на свой страх и риск там чего-то ищут. Иногда они друг с другом переписываются и как-то обмениваются тем, кто что нашел. Как-то спорят между собой и прочее. Здесь же основной единицей становятся часто довольно большие по объему научные коллективы, которые трудятся совместно, и тут уже совершенно невозможно никак выяснить. Тут уже не до споров о приоритете, потому что уже невозможно совершенно выяснить, какая часть вклада кому принадлежит. То есть это становится все в большей степени таким коллективным предприятием. Сейчас я посмотрю, что тут еще интересного было у Прайса. А, дальше еще один интересный эффект, который описывает Прайс. Он говорит, что если ранее основными продуктами деятельности ученых были либо письма, ну как вот переписка, да, но действительно, в самом деле, главным собственным научным текстом во времена Декарта, например, были письма, которыми ученые обменивались между собой. Ну, либо это писались трактаты. Так было, в общем, до самого последнего времени. А в 19-м, особенно в 20 веке, это уже статьи, которые печатаются в научных журналах. Более того, в отношении этих статей действует очень интересный эффект, на что обращает внимание Прайс. Реакция на статью появляется, если вообще появляется, сразу после ее публикации. Всплеск цитируемости, затем интерес к статье идет на спад, и в среднем через 5 лет, а физики и биомедицинских наук в среднем через 3 года, про нее вообще полностью забывают. Итак, на самом деле эффектов, конечно, разных больше, но вот Прайс был одним из первых, кто в начале 60-х годов обратил внимание на то, что ситуация изменилась, ситуация стала совершенно другой, наука стала чем-то совсем другим. У этого изменения были разные последствия. И первое, на которое я хочу обратить внимание, состоит в том, что вот такое лавинообразное увеличение науки, разрастание науки, привело к огромной дифференциации и специализации среди ученых. Если ученый-интеллектуал 17 века, как правило, был универсальным, он представлял себе, что происходит абсолютно во всех областях человеческого знания, за редчайшими исключениями. Он, как правило, был человеком, который единого охватывал это все, и поэтому с легкостью мог сопоставлять и объединять то, что происходит в разных областях, и добиваться некой целостной картины. Вот в начале 20 века это стало просто невозможно. Последние ученые, такие вот универсалы, в начале 20 века это стало невозможным уже не для всех областей. Вот мы называли какие-то крупные области знания, да, математика, физика, химия, биология. Вот к этому времени исчезают люди, которые способны даже в одной такой области представлять, что происходит в целом. Все. Дальше мы имеем дело, уже нельзя сказать, что это биолог, или это физик, или это математик, но это условное название. Реально он работает в какой-то специальной узкой области биологии. И вообще говоря, что происходит во многих других областях той же биологии, не представляет. То же самое надо повторить и про остальные области. Очень узкая дифференциация и специализация. И понятно, что с этим связаны разные проблемы. Понятно, что это оборотная сторона вот этой большой науки. Всего стало очень много. Не говоря про все, в каждой области печатается такое количество результатов, что ни один человек, даже если он не будет есть, спать, даже если он обладает великолепными способностями, просто не в состоянии с этим познакомиться. Это просто стало невозможно. И поэтому в результате каждый сидит в своей узкой области, соприкасается только с ближайшими специалистами. Пересечение разных областей, далеко друг от друга стоящих, почти случайность. То есть это вот какие-то такие вещи, которые происходят время от времени за счет того, что кто-то переходит из переквалифицированной области в другую, или как-то вот происходит, как вот делать, что-то, как бы сказать, стыкуется здесь. Но не как общая ситуация, когда у нас что-то исследуется на фоне четкого понимания общей ситуации, общей картины. Вообще, кроме того, вот с этим засилием, с количеством работ, это реально огромная проблема. Потому что у ученых сплошь и рядом современно сейчас появляется ощущение, ну, по крайней мере, вот, может быть, в каких-то областях, что львиная доля того, что делается, делается для, не знаю, для получения степени, там, для там, того, чтобы тебе продлили контракт на работе, для того, чтобы мог что-то вписать в научный отчет и так далее. Но при этом реально до какого-то потребителя, до заинтересованного читателя доходит это все с трудом. Понятно, что сейчас возможность эффективно работающего научного сообщества, ну, в частности, вот физики, математики это делают активно. Я не знаю, честно вам скажу, не знаю, как обстоит дело в области наука о живом, насколько там это эффективно. Там текст мгновенно при написании практически сразу выкладывается в соответствующие активно используемые сети. Буквально на следующий день все могут его прочесть, если что-то получено. Соответственно, результат сразу же выкладывается. Но это все равно никак не снимает проблему обилия материалов. Да, с этим как бы вот становится легче. Действительно, не надо там ехать куда-то, что-то заказывать. Да, включив компьютер, ты получаешь возможность мгновенно добраться до нужной статьи. Но еще в них нужно сориентироваться. А дальше еще нужно время, чтобы прочитать хотя бы какую-то часть того, что вывесили за последнее время. То есть вот этот объем, это действительно, это реальная, совершенно серьезнейшая проблема. Что еще интересно? Интересна сильная связка с технологией, техническими инженерными приложениями и вообще тем, что можно делать на основе современной разработки. Понятно, что вот эта ситуация, она все идет вперед, плавно. Технический прогресс налицо, он наблюдается. Очень сложно говорить про прогресс в других областях, но вот технический прогресс уж точно есть. Вот с этим не поспоришь. И в этом смысле, по крайней мере, там, не знаю, начиная с 17 века, очень четко вот эта линия идет. И поэтому тут оказывается очень интересный эффект. Смотрите. С одной стороны, наука оказывает все большее влияние на нашу жизнь, потому что соответствующие разработки все сильнее как бы позволяют создавать все более мощные и разнообразные технические приспособления, и эти приспособления все сильнее трансформируют и преобразуют нашу жизнь. Без огромного количества этих приспособлений мы уже просто сейчас не можем жить, мы к этому не привыкли, мы разучились это делать. Мы просто не можем это делать и не знаем, как это делать. И это касается всего, начиная там, не знаю, от нашего повседневного быта в городах и заканчивая там, не знаю, ведением сельского хозяйства, животноводства и прочего. Ну и прочее, прочее, прочее. В общем, все моменты. С другой стороны, наука как никогда не прозрачна. Совершенно непонятно, что в ней происходит. Каждый, даже если он прикладывает все силы, способен сориентироваться в очень небольшой узкой области. Совершенно непонятно, каким образом выяснить, что происходит в целом. Общую картинку никто не видит. Непонятно, кто ее может увидеть и каким способом это сделать. И, соответственно, как никогда ситуация непрозрачна и не ясна. Она очень сложна, запутана. В этой ситуации мы наблюдаем еще один. Да, давайте добавим еще один фактор. последний, который я хотел упомянуть, и еще посмотрим, к чему это ведет. Наверное, если называть какой-то еще один, но самый мощный фактор, который оказал влияние вообще на всю научную деятельность, это, конечно, пришествие компьютеров. Соответственно, вот эта ситуация, которая начала меняться, машины, которые стали появляться, начали разрабатывать в 30-е и 40-е годы 20 века, и которые стали к концу 20 века повсеместно доступными, они меняют и всю жизнь людей, и они меняют научную деятельность. Ну, каждый из вас сам, я думаю, может рассказать много всего про то, каким образом компьютеры, имеющиеся здесь возможности, меняют практику, научную практику в вашей области. Но здесь действительно происходит очень много всего. И здесь тоже очень хорошо виден все тот же самый эффект. С одной стороны, наука совершенно необозрима. И нам некуда деваться. Нам постоянно в научной деятельности приходится доверять тому, что сделано другими людьми, не имея возможности этого проверить. В конце концов, интеллектуал 17 века мог вполне последовать совету Декарта, который предлагал ничего не принимать на веру, а хотя бы один раз в жизни взять и всю систему человеческого знания воспостроить с нуля самому. Для Декарта вполне это можно было бы рекомендовать. Но это требовало, конечно, времени, сил, но это была совершенно реальная задача. Сейчас такое порекомендовать невозможно, как вы догадываетесь. Поэтому мы постоянно, научная деятельность все больше связана с соединением усилий огромного количества людей, совершенно просто неучитываемо огромного. Причем, на мой взгляд, компьютеры как раз во многом являются проявлением вот этого эффекта. Ведь что такое компьютер? Вот я обычно, простите, если кто-то уже от меня это слышал, я это уже говорил, мне нравится сравнение. Вот создали компьютерную программу, которая, так сказать, шахматную, которая обыграла какого-нибудь великого шахматиста. На самом деле фраза, конечно, неправильная, утверждение совершенно неправильное. Компьютерная программа не компьютерная программа обыграла, а удалось найти некий эффективный способ так объединить усилия многих людей, что эти многие люди, соединившись вместе, обыграли одного. Ну, в общем, удивляться особо нечему. Потому что создание компьютерной программы – это некий эффективный способ соединения знаний и навыков большого-большого числа людей. Но это удается сделать эффективным способом. Потому что обычно соединить усилия многих людей очень трудно, а вот здесь это получается. Вот, собственно, это и делается. Поэтому надо понимать, что машина в данном случае – это некий эффективный способ объединения усилий и знаний многих людей. И, соответственно, вот здесь тот же самый эффект, но пользуясь компьютером, причем даже если мы программисты, те, кто профессионально занимается программированием, прекрасно понимают, что каждый программист сейчас работает на некотором программном уровне. И он постоянно опирается на готовые блоки, которые сделаны другими, которые для него остаются запечатанными, которые для него есть некая данность. И он доверяет тому, как это устроено. То есть есть вещи, которые он сам делает и проверяет, но он всегда опирается на большой пласт того, он никогда, никто не делает все там, не знаю, с нуля, да, начиная с машинных кодов до, собственно, конечного продукта. То есть каждый сидит на, опять же, здесь очень большая дифференциация, и каждый сидит на неком своем этаже и делает какую-то свою задачку. То есть и здесь тоже вот эта вот компьютеризированная наука, она тоже, опять же, обнаруживает вот эту же самую проблему. А проблема очень интересная, потому что, с одной стороны, наука, представьте себе, огромное, мощнейшее и влиятельнейшее мероприятие. Ведь в 20 веке тоже это очень сильно поняли, потому что и Первая, и в особенности Вторая мировая война, вы, может быть, помните, что очень многие ученые, во время Второй мировой войны, ученые просто, физики, например, могли быть там советником президента. Почему-то? Потому что это имело прямое отношение. Там, война, потом холодная война после Второй мировой войны. Потому что оказалось, что это вообще решающий инструмент ведения военных действий. А если не ведение военных действий, то, так сказать, политики соответствующей. То есть оказалось, что это вещь, которая очень мощная, с помощью нее много чего можно делать. То есть наука, с одной стороны, мощнейший инструмент, с другой стороны, инструмент совершенно непрозрачный. Инструмент, который не может никто ни обозреть, ни проверить, в котором почти на любом уровне присутствует соединение усилий огромного числа людей. И если мы этим пользуемся, мы должны этим людям доверять. А вот с доверием другим людям у нас не очень хорошо. То есть вот прогресс в сфере техники есть, а вот я думаю, что найдется очень немного людей, кто после 20 века повернется язык сказать, что у нас есть прогресс в этической сфере, например, в сфере нравственности. А вот современно, а куда? Дело в том, что у нас же вся ситуация, что с одной стороны наука так устроена, с другой стороны она вписывается, людям мы не доверяем. Что можно сказать, что социальные или политические институты у нас устроены так, что они прозрачны? Да не там та же самая ситуация, они стали абсолютно непрозрачны. Ситуация та же самая. В свое время было как все понятно, кто на чьей стороне, понятно, кто за что отвечает, понятно, кто принимает решение. Вот правитель, вот он. Если что, взял большую дубину и понятно, кому морду бить. Совершенно, в общем, понятно, против кого там бунт поднимать, да, или если ставить на одну сторону, на другую. Ну, понятно, что всегда были политические игры там какие-то, но это был совершенно не тот масштаб, все-таки было более-менее как бы ситуация прозрачная. Сейчас вся ситуация устроена так, что она абсолютно непрозрачна. Совершенно непонятно, как что устроено, как что работает. Причем, и опять же, не ясно, есть ли хоть один человек, который понимает, как это устроено и как это работает. И вот это, конечно, такая, на мой взгляд, парадоксальная ситуация. Что с одной стороны, все это предприятие практически невозможно без доверия другим людям и без совместного соединения усилий, а с другой стороны, вот это вот какая-то, так сказать, полная непрозрачность, отсутствие этого доверия и попытки его чем-то другим заменить и компенсировать, да, как-то вот, то ли непонятно, насколько эффективно. В результате, на мой взгляд, главный вывод состоит в том, что ситуация с современным состоянием науки и с ее перспективами, на мой взгляд, максимально неясна и непрозрачна. Совершенно непонятно, что это, насколько это хорошо или плохо, к чему это ведет или не ведет, и так далее. И вообще, куда все это, так сказать, движется. Я думаю, что я главное, что хотел сказать вам про современную ситуацию в науке, сказал. Понятно, что я хотел бы, чтобы каждый из вас подумал, как вот то, что я пытался вам сейчас сказать, насколько это применимо к его конкретной области, как-то вот, насколько это так. Может быть, вы со мной не согласитесь. Я, в общем, если вы это еще сделаете аргументированно, вы меня очень порадуете. Если вы способны со мной по каким-то поводам здесь не согласиться, и у вас есть аргументы, а не просто желание, чтобы все было не так. Но, на мой взгляд, это совершенно реальная проблема. Сейчас действительно вот центральные проблемы становятся какими-то совершенно другими. Проблемы, каким образом сделать ситуацию более прозрачной. Но в самом деле, ведь вот люди работают в какой-то области. Даже если оказывается, что они сами в своей узкой области более не понимают, что у них происходит, совершенно непонятно, как это знание передать более широкую аудиторию. Я уже не говорю про не коллегам из соседнего цеха, да, а, соответственно, обывателям. А вообще говоря, вот смотрите, представим себе на секундочку, сейчас не будем разбираться, где что есть, на самом деле, чего нету, демократическая ситуация. Вот идея демократического общества состоит именно вот в некой прозрачности. В том, что то, что происходит, должно быть, подотчетно, доступно. Кому? Грубо говоря, рядовому избирателю, да, то есть это обычному человеку. Может рядовой избиратель хоть каким-то способом разобраться в том, нужно финансировать науку или не нужно. И какие области нужны, а какие не нужны. Вот единственный способ здесь это ему поверить тому, что говорят сами ученые, которых и надо финансировать. При том, что мы друг другу не доверяем, в общем, сильной уверенности, что они как бы вот здесь не кривят душой, в общем, у нас нет. Можно ли это сделать? И как? То есть проблема, каким образом построить мостик, каким образом хоть как-то научиться объяснять обычному человеку без специальной дрессировки многолетний, который делает его специалистом в узкой области, что, собственно, происходит в какой-то области науки. То есть вот эта, так сказать, проблема диалога с теми, кто вне. На самом деле, на мой взгляд, она одна из острейших. Она одна из острейших, потому что иначе, если вот этому не научиться, то, соответственно, вся ситуация действительно очень мало контролируема, а, соответственно, и превратным образом используема. Чем хуже, чем менее она прозрачна, тем хуже она контролируема, тем больше возможность использовать ее каким-то образом. И тем больше шанс, что конкретный ученый сам не будет очень понимать, на самом деле, на что он работает, что он делает, к чему это приводит и так далее. А это вряд ли, согласитесь, вряд ли это хорошо. И поэтому основной момент действительно проблема, это проблема вот, взаимоотношений людей и проблема информации, проблема прозрачности, проблема как бы ориентации, например, в огромном массиве информации. То есть каким образом устроить эту информацию так, чтобы в ней можно было эффективно ориентироваться, например. И прочее, и прочее, и прочее. Потому что иначе возникает ощущение, что все непрозрачно, все расцепляется на несвязанные части, и огромное количество результатов, которые могут быть просто не востребованы, или по той простой причине, что нет эффективного доступа к ним у тех, кому они могли бы быть нужны, важны и интересны. То есть вот это вот большой, большой круг проблем. На этом я хотел бы закончить сегодня. И кроме того, я вас поздравляю, обзор истории науки мы на этом с вами заканчиваем. Со следующей лекции мы начинаем второй блок нашего, основной части нашего лекционного курса. Он будет посвящен основным концепциям современной философии науки. Соответственно, современная философия науки – это 19-20 век. Ну, может, это будет начало 21-го, но это уже не принципиально. Все, спасибо за внимание.